Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть вторая. Глава 12. Он побежал отыскивать Ольгу. Дома сказали, что она ушла. Он в деревню? Нет. Видит вдали она, как ангел восходит на небеса. Идет на гору. Так легко опирается ногой, так колеблется ее стан. Он за ней, но она едва касается травы и в самом деле как будто улетает. Он с полугоры начал звать ее. Она подождет его, и только он подойдет сажени на две, она двинется вперед и опять оставит большое пространство между ним и собой, остановится и смеется. Он, наконец, остановился, уверенный, что она не уйдет от него. И она сбежала к нему несколько шагов, подала руку и, смеясь, потащила за собой. Они вошли в рощу, он снял шляпу, а она платком оттерла ему лоб и начала махать зонтиком в лицо. Ольга была особенно жива, болтлива, резва или вдруг увлекалась нежным порывом, потом впадала внезапно в задумчивость. «Угадай, что я делала вчера?» – спросила она, когда они сели в тени. «Читала?» – она потрясла головой. «Писала?» – «Нет». «Пела?» – «Нет, гадала», – сказала она. «Графинина экономка была вчера. Она умеет гадать на картах. И я попросила». «Ну, что ж». Ничего. Вышла дорога, потом какая-то толпа, и везде блондин, везде. Я вся покраснела, когда она при Кате вдруг сказала, что обо мне думает бубновый король. Когда она хотела говорить, о ком я думаю, я смешала карты и убежала. «Ты думаешь обо мне?» – вдруг спросила она. «Ах», – сказал он, – «если б можно было поменьше думать». «А я-то…» – задумчиво говорила она. «Я уж и забыла, как живут иначе. Когда ты на той неделе надулся и не был 2 дня, помнишь, рассердился. Я вдруг переменилась, стала злая, бронюсь с Катей, как ты с Захаром. Вижу, как она потихоньку плачет, и мне вовсе не жаль ее. Не отвечаю матанте, не слышу, что она говорит, ничего не делаю, никуда не хочу. А только ты пришел, вдруг совсем другая стала. Катя подарила лиловое платье». «Это любовь», – патетически произнес он. «Что? Лиловое платье?» «Все. Я узнаю из твоих слов себя. И мне без тебя нет дня и жизни. Ночью снятся какие-то цветущие долины. Увижу тебя. Я добр, деятелен. Нет, скучно, лень. Хочется лечь и ни о чем не думать. Люби, не стыдись своей любви». Вдруг он замолчал. «Что это я говорю? Ведь я не затем пришел». Подумал он и стал откашливаться, нахмурил было брови. «А если я вдруг умру?» – спросила она. «Какая мысль?» – небрежно сказал он. «Да», – говорила она, – «я простужусь, делается горячка. Ты придешь сюда? Меня нет. Пойдешь к нам, скажут, больна. Завтра тоже. Ставни у меня закрыты. Доктор качает головой. Катя выйдет к тебе в слезах, на цыпочках и шепчет, больна, умирает. Ах!» — вдруг сказал Обломов. Она засмеялась. «Что с тобой будет тогда?» — спросила она, глядя ему в лицо. «Что? С ума сойду или застрелюсь? А ты вдруг выздоровеешь?» «Нет, нет, перестань», — говорила она боязливо. «До чего мы договорились? Только ты не приходи ко мне мертвой. Я боюсь покойников». Он засмеялся, и она тоже. «Боже мой, какие мы дети!» — сказала она, отрезвляясь от этой болтовни. Он опять откашлянулся. «Послушай, я хотел сказать, что...» — сказала она живо, обернувшись к нему. Он боязливо молчал. «Ну, говори же!» — спрашивала она, слегка дергая его за рукав. «Ничего, так!» — проговорил он, оробев. «Нет, у тебя что-то есть на уме!» Он молчал. «Если что-нибудь страшное, так лучше не говори!» — сказала она. «Нет, скажи!» Вдруг прибавила опять. «Да ничего нет. Вздор. Нет, нет, что-то есть. Говори!» Приставала она, крепко держа его за оба борта сюртука. И держала так близко, что ему надо было ворочить лицо то вправо, то влево, чтоб не поцеловать ее. Он бы не ворочил. Но у него в ушах гремело ее грозное «никогда». «Скажи же!» — приставала она. «Не могу, «Не нужно», – отговаривался он. «Как же ты проповедовал, что доверенность есть основа взаимного счастья, что не должно быть ни одного изгиба в сердце, чтобы не читал глаз друга? Чьи это слова?»
«Я хотел только сказать», – начал он медленно, – «что я так люблю тебя, так люблю, что если б…»
Он медлил. «Ну?» – нетерпеливо спросила она.
«Что если б ты полюбила теперь другого, и он был бы способен сделать тебя счастливой, я бы молча проглотил свое горе и уступил ему место».
Она вдруг выпустила из рук его сюртук. «Зачем?» – с удивлением спросила она. «Я не понимаю этого. Я не уступила бы тебя никому. Я не хочу, чтобы ты был счастлив с другой. Это что-то мудрено. Я не понимаю».
Взгляд ее задумчиво блуждал по деревьям.
«Значит, ты не любишь меня?» – спросила она потом.
«Напротив, я люблю тебя до самоотвержения, если готов жертвовать собой».
«Да зачем? Кто тебя просит?»
«Я говорю, в таком случае, если ты полюбила другого».
«Другого? Ты с ума сошел?
Зачем, если я люблю тебя? Разве ты полюбишь другую?»
«Что ты слушаешь меня? Я бог знает, что говорю, а ты веришь. Я не то и сказать-то хотел совсем».
«Что ж ты хотел сказать?»
«Я хотел сказать, что виноват перед тобой. Давно виноват».
«В чем? Как?» – спрашивала она.
«Не любишь?»
«Пошутил, может быть? Говори скорее».
«Нет, нет, все не то», — говорил он с тоской. «Вот видишь ли что?» — нерешительно начал он. «Мы видимся с тобой тихонько».
«Тихонько? А чего тихонько? Я почти всякий раз говорю Матанте, что видела тебя».
«Уже ли всякий раз?» — с беспокойством спросил он.
«Что ж тут дурного?»
«Я виноват. Мне давно бы следовало сказать тебе, что это не делается».
«Ты говорил?» – сказала она.
«Говорил? А, ведь в самом деле я намекал. Так значит, я сделал свое дело». Он ободрился и рад был, что Ольга так легко снимала с него бремя ответственности.
«Еще что?» – спросила она.
«Еще? Да только?» – ответил он.
«Неправда», – положительно заметила Ольга. «Есть что-то. Ты не все сказал».
«Да, я думал», — начал он, желая дать небрежный тон словам, — «что...» — он остановился, она ждала. «Что нам надо видеться реже?» — он робко взглянул на нее. Она молчала.
«Почему?» — спросила она потом, подумав.
«Меня грызет змея, это совесть. Мы так долго остаемся наедине, я волнуюсь, сердце замирает у меня, ты тоже непокойна».
«Я боюсь», — трудом договорил он.
«Чего?» «Ты молодая и не знаешь всех опасностей, Ольга. Иногда человек не властен в себе. В него вселяется какая-то адская сила. На сердце падает мрак, а в глазах блещут молнии. Ясность ума меркнет, уважение к чистоте, к невинности. Все уносит вихрь. Человек не помнит себя, на него дышит страсть. Он перестает владеть собой. И тогда под ногами открывается бездна». Он даже вздрогнул.
«Ну что ж, пусть открывается», — сказала она, глядя на него во все глаза. Он молчал. Дальше или нечего, или не нужно было говорить. Она глядела на него долго, как будто читала в складках на лбу, как в писанных строках. И сама вспоминала каждое его слово, взгляд, мысленно пробегала всю историю своей любви, дошла до темного вечера в саду и вдруг покраснела.
«Ты все глупости говоришь», — скороговоркой заметила она, глядя в сторону. «Никаких я молний не видала у тебя в глазах. Ты смотришь на меня большую частью, как моя няня Кузьминишна», — прибавила она и засмеялась.
«Ты шутишь, Ольга. А я не шутя говорю. И не все еще сказал».
«Что еще?» — спросила она. «Какая там бездна?»
Он вздохнул. «А то, что не надо нам видеться наедине».
«Почему?»
«Нехорошо». Она задумалась.
«Да, говорят, это нехорошо», — сказала она в раздумье.
«Да почему?
Что скажут, когда узнают, когда разнесется?
Кто ж скажет? У меня нет матери. Она одна могла бы спросить меня, зачем я вижусь с тобой? И перед ней одной я заплакала бы в ответ и сказала бы, что я дурного ничего не делаю, ты тоже. Она бы поверила. Кто же другой? — спросила она. — Тетка, — сказал Обломов. — Тетка? Ольга печально и отрицательно покачала головой. Она никогда не спросит. Если б я ушла совсем, она бы не пошла искать и спрашивать меня, а я не пришла бы больше сказать ей, где была и что делала. Кто ж еще? Другие. Все. На меня Сонечка смотрела на тебя и на меня улыбалась, и эти все господа и госпожи, что были с ней, тоже. Он рассказал ей всю тревогу, в какой он жил с тех пор. Пока она смотрела только на меня, прибавил он, я ничего. Но когда этот же взгляд упал на тебя, у меня руки и ноги похолодели. Ну, спросила она холодно. Ну, вот я и мучусь с тех пор, день и ночь, ломаю голову. Как предупредить огласку? Заботился, чтоб не напугать тебя. Я давно хотел поговорить с тобой.
Напрасная забота, возразила она. Я знала и без тебя.
Как знала? Спросил он с удивлением.
Так, Сонечка говорила со мной.
Выпытывала из меня, извила, даже учила, как мне вести себя с тобой.
И ты мне ни слова, Ольга, упрекнул он. Ты мне тоже до сих пор не сказал ничего о своей заботе.
Что ж ты отвечала ей? Спросил он.
Ничего.
Что было отвечать на это?
Покраснела только.
Боже мой! До чего дошло? Ты краснеешь, с ужасом сказал он. Как мы неосторожны! Что выйдет из этого?
Он вопросительно глядел на нее.
Не знаю, кротко сказала она.
Обломов думал успокоиться, разделив заботу с Ольгой, почерпнуть в ее глазах и ясной речи силу воли, и вдруг, не найдя живого и решительного ответа, упал духом. Лицо у него подернулось нерешительностью. Взгляд уныло блуждал вокруг. Внутри его уж разыгрывалась легкая лихорадка. Он почти забыл про Ольгу. Перед ним толпились Сонечка с мужем, гости. Слышались их толки, смех. Ольга вместо обыкновенной своей находчивости молчит, холодно смотрит на него и еще холоднее говорит свое «не знаю». И он не потрудился или не умел вникнуть в сокровенный смысл этого «не знаю». И он молчал. Без чужой помощи мысль или намерение у него не созрело бы. И, как спелое яблоко, не упало бы никогда само собою. Надо его сорвать. Ольга поглядела несколько минут на него, потом надела мантилью, достала с ветки косынку, не торопясь надела на голову и взяла зонтик.
«Куда? Так рано!» — вдруг очнувшись, спросил он.
«Нет, поздно. Ты правду сказал», — задумчивым унынием говорила она. «Мы зашли далеко, а выхода нет. Надо скорее расстаться и замести след прошлого. Прощай!» Сухо, с горечью, прибавила она и, склонив голову, пошла было по дорожке.
«Ольга, помилуй, Бог с тобой! Как не видаться? Да я... Ольга!»
Она не слушала и пошла скорее. Песок сухо трещал под ее ботинками.
«Ольга Сергеевна!» — крикнул он.
«Не слышит. Идет!»
«Ради бога! Воротись!»
— не голосом, а слезами кричал он.
«Ведь и преступника надо выслушать! Боже мой! Есть ли сердце у ней? Вот женщины!»
Он сел и закрыл обеими руками глаза. Шагов не стало слышно.
«Ушла!» — сказал он. Почти в ужасе и поднял голову.
Ольга перед ним. Он радостно схватил ее руку.
«Ты не ушла! Не уйдешь?» — говорил он. «Не уходи! Помни, что если ты уйдешь, я мертвый человек!
А если не уйду, я преступница, и ты тоже! Помни это, Илья!»
«Ах, нет!»
«Как нет? Если Сонечка с мужем застанет нас еще раз вместе, я погибла?» Он вздрогнул.
«Послушай», — торопливо и запинаясь начал он, — «я не все сказал».
И остановился.
То, что дома казалось ему так просто, естественно, необходимо, так улыбалось ему, что было его счастьем, вдруг стало какой-то бездной.
У него захватывало дух перешагнуть через нее. Шаг предстоял решительный, смелый.
«Кто-то идет», — сказала Ольга. В боковой дорожке послышались шаги. «Уж не Сонечка ли?» — спросил Обломов с неподвижными от ужаса глазами. Прошли двое мужчин с дамой, незнакомые. У Обломова отлегло от сердца. «Ольга!» — торопливо начал он и взял ее за руку. «Пойдем отсюда, вон туда, где никого нет. Сядем здесь!» Он посадил ее на скамью, а сам сел на траве подле нее. «Ты вспыхнула! Ушла, а я не все сказал, Ольга!» — проговорил он. «Я опять уйду и не ворочусь более, если ты будешь играть мной!» — заговорила она. «Тебе понравились однажды мои слезы? Теперь, может быть, ты захотел бы видеть меня у ног своих и так, мало-помалу, сделать своей рабой, капризничать, читать морали, потом плакать, пугаться, пугать меня, а после спрашивать, что нам делать?» «Помните, Илья Ильич», — вдруг гордо прибавила она, встав со скамьи, «что я много выросла с тех пор, как узнала вас, и знаю, как называется игра, в которую вы играете. Но слез моих вы больше не увидите». «Ах, ей-богу, я не играю», — сказал он убедительно.
«Тем хуже для вас», — сухо заметила она. «На все ваши опасения, предостережения и загадки я скажу одно. До нынешнего свидания я вас любила и не знала, что мне делать. Теперь знаю», — решительно заключила она, готовясь уйти. «И с вами советоваться не стану».
«И я знаю», — сказал он, удерживая ее за руку и усаживая на скамью, и на минуту замолчал, собираясь с духом. «Представь», — начал он, — «сердце у меня переполнено одним желанием, голова — одной мыслью, но воля, язык не повинуются мне. Хочу говорить, и слова не идут с языка. А ведь как просто, как... Помоги мне, Ольга. Я не знаю, что у вас на уме». «О, ради бога, без этого вы! Твой гордый взгляд убивает меня! Каждое слово, как мороз, леденит!» Она засмеялась. «Ты сумасшедший!» — сказала она, положив ему руку на голову. «Вот так! Вот я получил дар мысли и слова! Ольга!» — сказал он, став перед ней на колени. «Будь моей женой!» Она молчала и отвернулась от него в противоположную сторону. «Ольга, дай мне руку!» — продолжал он. Она не давала. Он взял сам и приложил к губам. Она не отнимала. Рука была тепла, мягка и чуть-чуть влажна. Он старался заглянуть ей в лицо. Она отворачивалась все больше. «Молчание», — сказал он тревожно и вопросительно целуя ей руку. «Знак согласия», — договорила она тихо, все еще не глядя на него. «Что ты теперь чувствуешь? Что думаешь?» — спросил он, вспоминая мечту свою о стыдливом согласии, о слезах. — То же, что ты, — отвечала она, продолжая глядеть куда-то в лес, только волнение груди показывало, что она сдерживает себя. — Есть ли у ней слезы на глазах? — думал Обломов, но она упорно смотрела вниз. — Ты равнодушна? Ты покойна? — говорил он, стараясь притянуть ее за руку к себе. — Неравнодушна. Но покойно.
Отчего ж?
От того, что давно предвидела это и привыкла к мысли.
Давно? С изумлением повторил он.
Да, с той минуты, как дала тебе ветку сирени, я мысленно назвала тебя, она не договорила.
С той минуты?
Он распахнул было широко объятия и хотел заключить ее в них.
Бездна разверзается, молнии блещут, осторожнее, лукаво сказала она, ловко ускользая от объятий и устраняя руки его зонтиком. Он вспомнил грозное «никогда» и присмирел.
«Но ты никогда не говорила, даже ничем не выразила», — говорил он. «Мы не выходим замуж. Нас выдают или берут».
«С той минуты». «Ужели?» — задумчиво повторил он.
«Ты думал, что я, не поняв тебя, была бы здесь с тобой одна, сидела бы по вечерам в беседке, слушала и доверялась тебе?» — гордо сказала она.
«Так это...» — начал он, меняясь в лице и упуская руку.
У него шевельнулась странная мысль. Она смотрела на него с спокойной гордостью и твердо ждала. А ему хотелось бы в эту минуту не гордости и твердости, а слез, страсти, охмеляющего счастья. Хоть на одну минуту. А потом уже пусть потекла бы жизнь невозмутимого покоя. И вдруг... ни порывистых слез от неожиданного счастья, ни стыдливого согласия. Как это понять? В сердце у него проснулось и завозилась змея сомнения. Любит она или только выходит замуж?
«Но есть другой путь к счастью», — сказал он.
«Какой?» — спросила она.
«Иногда любовь не ждет, не терпит, не рассчитывает. Женщина вся в огне, в трепете, испытывает разом муку и такие радости, каких... Я не знаю, какой это путь.
Путь, где женщина жертвует всем, спокойствием, молвой, уважением и находит награду в любви. Она заменяет ей все».
«Разве нам нужен этот путь?»
«Нет». «Ты хотел бы этим путем искать счастье? Насчет моего спокойствия, потери уважения?»
«О, нет-нет, клянусь Богом, ни за что!» – горячо сказал он.
«Зачем же ты заговорил о нем?»
«Право, и сам не знаю».
«А я знаю. Тебе хотелось бы узнать, пожертвовала ли бы я тебе своим спокойствием? Пошла ли бы я с тобой по этому пути? Не правда ли?»
«Да. Кажется, ты угадала.
Что ж,
никогда.
Ни за что!» — твердо сказала она. Он задумался, потом вздохнул.
«Да, то ужасный путь. И много надо любви, чтобы женщине пойти по нем вслед за мужчиной. Гибнуть и все любить».
Он вопросительно взглянул ей в лицо. Она ничего. Только складка на брови шевельнулась, а лицо покойно.
«Представь, — говорил он, — что Сонечка, которая не стоит твоего мизинца, вдруг не узнала бы тебя при встрече».
Ольга улыбнулась, и взгляд ее был также ясен. А Обломов увлекался потребностью самолюбия допроситься жертв у сердца Ольги и убиться этим. «Представь, что мужчины, подходя к тебе, не опускали бы с робким уважением глаз, а смотрели бы на тебя смелой и лукавой улыбкой».
Он поглядел на нее. Она прилежно двигает зонтиком камешек по песку.
«Ты вошла бы в залу, и несколько щипцов пошевелилось бы от негодования. Какой-нибудь один из них пересел бы от тебя, а гордость бы у тебя была все та же. А ты бы сознавала ясно, что ты выше и лучше их».
«Чему ты говоришь мне эти ужасы?» — сказала она спокойно.
«Я не пойду никогда этим путем».
«Никогда?» — уныло спросил Обломов.
«Никогда», — повторила она.
«Да», — говорил он задумчиво.
«У тебя не достало бы силы взглянуть стыду в глаза. Может быть, ты не испугалась бы смерти. Не казнь страшна, но приготовление к ней, ежечасные пытки. Ты бы не выдержала и зачахла».
«Да?»
Он все заглядывал ей в глаза. «Что она?» Она смотрит весело. Картина ужаса не смутила ее. На губах ее играла легкая улыбка. «Я не хочу ни чахнуть, ни умирать. Все не то», — сказала она. «Можно не идти тем путем и любить еще сильнее».
«Отчего же бы ты не пошла по этому пути?» — спросил он, настойчиво, почти с досадой. «Если тебе не страшно».
«От того, что на нем впоследствии всегда расстаются», — сказала она. «А я расстаться с тобой...» Она остановилась, положила ему руку на плечо, долго глядела на него. И вдруг, отбросив зонтик в сторону, быстро и жарко обвела его шею руками, поцеловала, потом вся вспыхнула, прижала лицо к его груди и прибавила тихо. «Никогда». Он испустил радостный вопль и упал на траву к ее ногам.